Ты вольна поступить, как сочтешь нужным, когда и если я выйду с каторги. Высшее счастье для меня — знать, что ты счастлива. Оттокар. Нана уехала из Югославии. Когда ее отец, доктор Сречко Шилович, по прошествии многих лет пришел к Кершаване в тюрьму и сказал, что у Наны родилась дочь, Оттокар задумчиво улыбнулся. — Если тот, кто ее любит, — сказал он, — не будет возражать, пусть Нана назовет девочку Ириной. — Почему? — Потому что я боюсь женских имен, которым прилагается эпитет святая. Ирина — свободное имя, новое, не библейское. Пусть и живется ей не по-святошески, а как Бог на душу положит. — А как Бог на душу кладет? — тихо спросил Шилович, напряженно ожидая ответа. — Если бы он был, — ответил Кершаване, — он бы разрешил всем жить честно и свободно. И разогнал бы банду святош, которые примазались к нему после его смерти или вознесения. Впрочем, это одно и то же. Я, Сречко, боюсь страданий, которые заложены в иных именах. Поскольку страдание рождено желанием, а человек соткан из желаний, рождается и некий силлогизм кругового горя. А я против этого. Желание должно давать счастье, а имя Ирина — счастливое. Дающий счастье получает его старицей. Кершаване поднялся, когда Ковалич сказал про Нану. Он поднялся, резко оттолкнув стул икрами, которые напряглись, как перед прыжком. — Я могу идти в камеру? — тихо спросил он. — Это зависит от вас. Если вы напишете ту декларацию, которую продиктовал вам я, можете сразу же уходить домой. — Вы знаете мою жизнь лучше меня самого, Ковалич, — сказал Кершаване. — Неужто вы не понимаете, что если я не написал ничего тогда, то сейчас я тем более не напишу ничего такого, о чем мечтаете вы? — Ну и сдохните! — крикнул Ковалич. — Сдохните! И вместе с вами уйдут те мысли, которые вы могли бы отдать обществу, о котором так радеете. Вот о чем подумайте. Вам еще многое надо сказать людям, а вы хотите лишить их своего таланта. Вы жалкий трус и эгоист. Вы трус, трус!
Лучше пусть люди лишатся моего таланта, ответил Кершаване, чем я разрешу вам его использовать. Это страшнее смерти, если вы станете хозяином моего таланта.
Начальник генерального штаба Гальдер. 13.00-14.00. Совещание у фюрера относительно общего положения в Югославии. Вместе со мной присутствовал Хойзингер. Никаких новых моментов. План создания автономной Хорватии. Генерал Химмер получил инструкции. Предложение о создании немецкой комендатуры в Будапеште. Зоненброк разбудил Штирлица рано утром, через час после того, как тот отправил в Белград Везича.
— Бога ради, извините, — сказал он. — Вы спали?
— Нет, я плясал Риориту, — пробурчал Штирлиц. — Что там у вас? — Пораньше не могли прийти, тогда бы застали меня бодрствующим. Я недавно лег.
— Пожалуйста, не свирепейте, никто из наших не знает английского, — ответил Зоненброк, включив приемник.
Привычка говорить под музыку прочно укоренилась в нем.
«Зачем вам понадобился английский?»
«Фохт приказал мне заняться возможными контактами англо-американцев с русскими».
«Фохту бы фантастические романы сочинять».
«Он здесь ни при чем, это приказ Берлина».
«Что там у вас показываете?»
«Вот».
Зоненброк положил перед Штирлицем листок бумаги с английским текстом.
«Откуда это?»
«Работать надо», — горделиво произнес Зоненброк. «Копия репортажа Джеймса Колви из Daily Mail». Такой репортаж, видимо, уходит сразу в два адреса — в редакцию и в Intelligence Service.
Штирлиц просмотрел текст. По сведениям из осведомленных источников, здесь стало известно, что Москва горячо приветствовала свержение правительства Цветковича. Когда я встретился в Министерстве иностранных дел с ответственным чиновником отдела прессы, он прямо сказал мне, что вопрос противостояния возможной агрессии увязывается с гарантиями, которые могли бы дать Белграду, Даунинг-стрит, Белый дом и Кремль. Видимо, события ближайших дней покажут, справедливы ли надежды Белграда.
— Здесь нет ссылок на имена, —
— сказал Штирлиц. — Один чиновник — это не информация.
— Один ответственный чиновник, — уточнил Зонненброк. — Причем известно, что он из отдела печати. Мы установим этого человека, начнем работать с его окружением и подчиним его нашим интересам. Этот Колви намекает на возможность сговора американцев и англичан с русскими. Так что Берлин не зря запросил нас. Фохт сказал, информация, связанная с этой проблемой, приравнена к высшей степени важности.
Решение пришло сразу. Словно некто продиктовал ответ на задачу, над которой Штирлиц бился несколько часов кряду. Раньше он проводил мучительные дни и бессонные ночи, стараясь сразу же понять главное, однако с годами убедился, что нельзя насиловать мозг требованием немедленного ответа. К истине можно идти разными путями, но от того, каким будет путь, во многом зависят ценность и моральность решения. Материал, который принес Зонненброк, был важен с разных точек зрения. Во-первых, если контакты с англичанами и американцами действительно налаживаются, то, слава богу, это можно только приветствовать. Гитлер верит лишь в силу и ни во что другое. Если таких контактов нет, центр внимательно изучит, от кого такие сведения поступают. От немцев, организующих тонкую, сложную, через третьих лиц дезинформацию, почему-то им выгодную. Или же англичане пускают пробный шар в сложной обстановке сегодняшней Югославии, стараясь понять нашу реакцию. Во-вторых, то, что этот вопрос рассматривался в Берлине как особо важный, лишний раз подтверждает уверенность Штирлица в подготовке войны против его родины. И если так, то надо найти возможность всячески помочь налаживанию контактов между Москвой, Лондоном и Вашингтоном. В-третьих, эти данные Зонненброка помогут ему, Штирлицу, в его конкретной работе. Вейзенмайер задал ему трудную задачу с Везичем. Штирлиц, впрочем, сам шел на это. Он проиграл для себя несколько возможностей. Он принял решение, ответ неожиданно подсказал Зонненброк своим разговором с Фохтом о русско-английских контактах. Штирлиц залез под холодный душ, оделся, выпил стакан апельсинового сока и спустился в пустой ресторан. Теперь, по его замыслу, Везич, возвратясь из Белграда, должен передать ему особо важные материалы, касающиеся русско-британских контактов. Надо только обговорить детали и подобрать кандидатов, на которых можно сослаться в рапорте Шелленбергу. Информаторы должны быть людьми серьезными, желательно связанными с дипломатическими кругами или с высшими офицерами генерального штаба. Везич таким образом станет особо ценным осведомителем Штирлица. Он будет прикрыт всей мощью аппарата Шелленберга. Людей, которые много знают и готовы к сотрудничеству с Рейхом, надо уважать и беречь. И, полагал Штирлиц, быть может, это сообщение в какой-то мере насторожит Берлин, ибо война на два фронта — безумие, и на это, как он считал, не рискнет даже такой маньяк, как Гитлер. Второе соображение, казалось ему, может оказаться значительно важнее, чем история с Везичем. Он ощущал постоянную мучительную беспомощность, не зная, как и чем реально помочь родине, над которой занесен меч. Штирлиц, естественно, не мог предположить, что его рапорт, отправленный через полтора часа Шелленбергу с припиской, в которой содержалась просьба указать Вейзенмайеру на целесообразность его, Штирлица, работы с югославским агентом, сыграла роль в судьбе самого близкого Гитлеру человека. Рудольф Гесс в 1920 году ввел застенчивого ефрейтора Шикльгрубера, ставшего потом Гитлером, великим фюрером германского народа, в таинственное общество Туле. Одним из семи создателей этого общества, семь — мистическая цифра и приносит удачу всем начинаниям, был Дитрих Эскардет. Умирая, он говорил: «Следуйте за Гитлером». Он будет плясать, но я тот, кто написал ему музыку. Не жалейте обо мне. Я окажу больше влияния на судьбу истории, чем любой другой немец. Моя идея не умрет со мной. Немцы, ставшие нацией человеческих мутантов, поведут за собой людей к великим целям, которые были известны посвященным арийской древности, обитавшим в Тибете. Гитлер до конца подчинил себе движение национал-социализма после расстрела своих ближайших соратников, Рема и Штрассера, когда Эскард был уже мертв, а все другие основатели Туле добровольно умертвили свою память, согласившись считать фюрера тем человеком, каким представляла его пропагандистская машина Геббельса, то есть великим борцом и гениальным мыслителем.